эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Война в Украине. Защитники Мариуполя просят о помощи. Россия продолжает попытки сломить их сопротивление.
Это может быть нашим последним обращением.
Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Враг превосходит нас в соотношении 10 к 1.
В НАТО намерены увеличить помощь Грузии на фоне российской интервенции в Украине.
Мы обсуждали очень важный вопрос защиты грузинской инфраструктуры, энергетики от кибератак, физических нападений, и в связи с этим мы намерены конкретно сотрудничать в этом году.
В Абхазии по обвинению в хищении имущества задержали бывшего министра культуры.
В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры Республики Абхазия Акарба и пособника Джинал Министерства культуры Республики Абхазия причинен материальный ущерб на общую сумму 14 300 000 рублей.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Соединенные Штаты, Великобритания и Канада пообещали направить Украине больше артиллерии для защиты Донбасса в условиях начавшегося там крупного наступления российской армии. Президент США Джо Байден сообщил журналистам после дистанционного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, главой канадского правительства Джастином Трюдо и другими западными лидерами 19 апреля, что артиллерия будет включена в следующую партию боеприпасов, которую американское руководство отправит Киеву. По словам Джастина Трюдо, Канада поставит тяжелые артиллерийские орудия и подробнее об этом сообщит позднее. Официальный представитель США, Минобороны США Джон Кирби указал, что Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после видеоконференции с западными лидерами сообщил, что поставки Украине от немецких производителей будут включать противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжелое вооружение Шольц не упомянул, отмечает немецкая волна. В самой Германии Шольц и его левоцентристская партия СДПГ все чаще сталкиваются с призывами поставить Украине именно тяжелое вооружение, однако канцлер и его сторонники заявляли, что в этом случае существует серьезный риск эскалации конфликта и того, что он перекинется на другие страны. Минобороны России решила засекретить данные о родственниках военных, погибших в Украине. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на опубликованный проект постановления правительства. Эта информация будет переведена в раздел «Гостайны». Данные о военнослужащих, погибших в боевых действиях, составляют государственную тайну еще с 2015 года. Однако льготы членам семьи погибших оформляют гражданские чиновники районных администраций. Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам. Сейчас имена погибших в Украине российских военных раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны не публикуют списки. Последний раз ведомства отчитались о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. В украинском генштабе утверждают, что к 19 апреля число погибших российских военных превысило 20 тысяч. Руководитель Европейского совета, руководящего органа Евросоюза, объединяющего лидеров стран-членов Евросоюза, Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину сердцем свободной и демократической Европы. Шарль Мишель проведет переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления этой страны в Евросоюз. Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Евросоюза заполненный опросник. Это часть процедуры, ведущей к присвоению стране статуса кандидата в члены Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители российской интеллигенции призвали остановить войну с Украиной хотя бы на несколько дней перед православной Пасхой. Открытое письмо публикует новая газета «Европа». Среди подписавшихся правозащитник Зоя Светова, философ Михаил Эпштейн, актер и режиссер Александр Феклистов. Авторы обращения пишут, что сейчас идет Страстная Седмица, последняя неделя Великого Поста перед главным христианским праздником Христовым Воскресением. Весь Великий Пост этого года прошел под грохот выстрелов, бомбежек, разрушений, при известиях о гибели тысяч людей, о бегстве миллионов, о разрушении всего, что они создавали годами и поколениями. Подписавшие письма признают, что прямо сейчас кровопролитие остановить нельзя и просят прекратить огонь хотя бы на время, оставшееся до Пасхи. Она отмечается в этом году 24 апреля. Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который минует Россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, уточнил правительственный портал China.org. Новый маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря пересекает он с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами. Новый маршрут проходит по странам и регионам, через которые редко проходили поезда из Китая. Сианьская компания международного логистики «Жуян» считает, что эффективность таких перевозок повысится, а расходы сократятся. Такой маршрут может наладить экспорт в сложившейся ситуации, пояснил менеджер компании. В начале марта газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на несколько источников, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС. Железнодорожные перевозки практически остановились, сообщило издание. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес глубокие извинения Палате общин за посещение вечеринки во время локдауна. На прошлой неделе глава правительства был оштрафован за нарушение правил карантина, став первым в истории королевства премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. В четверг парламент проголосует за решение разобрать ситуацию с Джонсоном на заседании парламентской комиссии по привилегиям. Потенциально она могла бы наказать его несколькими способами, самый тяжелый из которых — лишение мандата, что автоматически означало бы его отставку с поста премьер-министра. Скорее всего, расследования в отношении Джонсона не будет, отмечает BBC. Основная часть фракции консерваторов поддержит своего лидера и, вероятно, будет голосовать против. Однако отставки политика требует и внутри партии. В середине апреля за отставку Джонсона высказались 54% жителей страны, следует из опроса Ipsos. Против были только 27%.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Мариуполь просит о помощи. Командир украинских морпехов обратился к мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию последних защитников города и мирных жителей. Российская армия продолжает обстрелы в попытке как можно скорее взять Мариуполь под полный контроль. Москва утверждает, что успех переговорного процесса теперь зависит от Киева. Владимир Унанян с подробностями.
Металлургический комбинат «Азовсталь» стал символом украинского сопротивления на Донбассе. Полк «Азов» и бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ продолжают удерживать позиции, несмотря на постоянные обстрелы территории завода и попытки штурма. В ночь на среду командир украинских морпехов Сергей Волынов в своем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода мирных жителей.
Це може бути нашим останнім зверненням. Нас, можливо, залишились лічні дні або години.
Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Враг превосходит нас в соотношении 10 к 1. У них преимущество в воздухе, в артиллерии, наземных силах, технике и танках. Мы держим оборону всего на одном объекте – заводе «Азовсталь». Помимо военных, здесь находятся гражданские лица, которые стали жертвами этой войны. Мы призываем мировых лидеров помочь нам. Мы призываем задействовать в отношении нас процедуру извлечения и вывести нас на территорию третьей страны. Всех нас, Мариупольский гарнизон, более 500 раненых, а также гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей страны. Спасибо.
Мы просим надать нам безпеку на территории третьей державы. Дякую.
Тем временем, согласно заявлениям украинских властей, удалось достичь предварительной договоренности о гуманитарном коридоре из Мариуполя в Запорожье. Все последнее время эвакуировать жителей не получалось из-за отсутствия соглашения с Москвой. По имеющимся данным, в Мариуполе остаются более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуации. Местные власти призвали всех гражданских воспользоваться возможностью выбраться из осажденного города. Последний раз согласованная Россией и Украиной организованная эвакуация проходила в начале марта. Сейчас в блокированном российскими войсками Мариуполе нет ни воды, ни электричества, ни отопления. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию как гуманитарную катастрофу.
Ситуация в Мариуполе остается без изменений, максимально жесткой.
Ситуация в Мариуполе остается без изменений, максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию подконтрольную России, неизвестна. К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, который может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.
На жаль, мы не чуем відповіді від Росії на пропозицію обміну.
Западные партнеры Киева считают, что долго Мариуполь продержаться не сможет. Интенсивность и неизбирательность обстрелов со стороны российской армии говорит о том, что в Москве торопятся взять город под полный контроль любыми средствами. В ЕС не исключают, что спешка связана с приближающимся 9 мая, Днем Победы, которому российские власти хотят преподнести Мариуполь в качестве некого символа собственной победы. По данным украинского генштаба, российские войска также продолжают попытки наступления на всем Восточном фронте, одновременно наносят ракетные удары по военным объектам и инфраструктуре по всей территории Украины. Продолжаются обстрелы и частичная блокада Харькова. Была также неудачная попытка продвинуться от Изюма на юг с целью окружить Славянск и Краматорск и, соответственно, всю группировку украинских войск на востоке страны. Украина тем временем продолжает получать тяжелое вооружение, в том числе боевые самолеты. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у Киева теперь больше самолетов, чем было 2 недели назад. При этом он уточнил, что боевые машины поступили не из США. Не вдаваясь в детали относительно того, какие страны их поставляли, скажу, что украинская армия получила дополнительные платформы и запасные части для того, чтобы увеличить свой воздушный флот. Сколько и каких именно самолетов получила Украина, Кирби не уточнил. Ранее Украина просила западных союзников прежде всего предоставить ей МиГ-29, поскольку пилоты ВСУ уже умеют их пилотировать. Эти истребители советской разработки есть у нескольких восточноевропейских стран, в частности у Польши и Болгарии. На этом фоне в Кремле заявили, что теперь переговорный процесс между Москвой и Киевом зависит от договорной способности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинской стороне передан проект документа с четкими формулировками. И Москва ждет ответа.
Действительно, и я хочу вам напомнить, президент говорил об этом, выступая на космодроме, что действительно украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, отходит от своих слов, постоянно их меняет. Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Конечно, на их стороне ждем ответа.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы и изучает их. Последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. Спустя неделю глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который отличается от документа, обнародованного в конце марта после переговоров в Турции. Министр тогда пожаловался на размытые формулировки. Киев в ответ заявил, что Лавров делает провокационные заявления, чтобы надавить на позицию Украины. А уже 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Его ведет моя коллега Нана Плеева.
Главное наступление войны в Украине, именно так окрестили так называемую битву за Донбасс, которая, по свидетельствам украинских властей, уже началась. В начале, цитата, следующей фазы спецоперации на этой неделе заявили и в Москве. На этом фоне западные страны увеличивают поставки вооружения Украине. О положении на фронте и о помощи Запада говорим с украинским военным экспертом Олегом Ждановым и украинским политологом Тарасом Березовцом. Они с нами на телефонной связи из Киева. Добрый вечер, господа.
Доброго вечера.
Добрый вечер.
Первый вопрос к Олегу Жданову. Что сейчас происходит на Донбассе, на театре военных действий? Если судить по масштабам, это пока разминка или полнокровное, полномасштабное наступление?
Нет, это пока еще, я бы назвал это разведка боем. Идут активные атакующие действия наших позиций, они пытаются прощупать нашу оборону. А так уже вторые сутки, в конце вторых суток продолжается в основном позиционная война с атакующими действиями со стороны Российской Федерации.
А как изменилась тактика российских войск? На что делается сейчас упор? Точнее, что они делают по-другому, если сравнивать с началом войны?
В основном ничего не изменилось. Нельзя поменять так быстро тактику. Единственное, что они стали более осторожными. Ну, мы их заставили так вести себя. И они теперь при первом же столкновении, серьезном столкновении с вооруженными силами Украины, они сразу откатываются назад.
И как только это может продолжаться?
Ну, это будет продолжаться до тех пор, пока отчасти подразделения не потеряют боеспособность. Дело в том, что каждая атака – это большие потери для российских войск в личном составе и в технике, что резко снижает их боеспособность. И получается, вы спрашивали про массив, нету массированного наступления, потому что они не смогли сформировать такую единую ударную группировку, которая могла бы, допустим, ну, проломить буквально нашу оборону. Они растянули это во времени ввиду того, что не справились с задачей формирования резерва. И даже на сегодняшний день где-то третья часть резервов еще находится на территории Российской Федерации и постепенно вводится в бой по мере готовности.
То есть это означает, что ситуация будет в дальнейшем двигаться по тому сценарию, о котором предупреждали, действительно массированные атаки, сосредоточению этих войск, стягиванию их дальнейшему?
Я бы не сказал, что она будет массированная, потому что, еще раз повторю, ввод в бой резервов растянут во времени. Поэтому это будет просто попытка нарастить усилия наступательной группировки. Но по мере того, что время идет, они атакуют, мы держим оборону, они теряют боеспособность. То есть практически мы организовали сегодня такой своеобразный конвейер по ликвидации российской наступательной машины.
Пан Березовец, западные страны заявили о новых поставках вооружений, в частности Соединенные Штаты, Великобритания, Канада обещают Украине больше артиллерии. Пентагон заявил о том, что будут новые авиационные запчасти, которые помогут поднять в воздух уже существующие в Украине самолеты. Белый дом обещает помощь 800 миллионов долларов. Норвегия – ракеты «Мистраль», Британия – ракеты «Бримстоун» и так далее. Можно перечислять и дальше. Владимир Зеленский, между тем, накануне заявил, что если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором мы нуждаемся, возможно бы мы уже завершили эту войну. Запад по-прежнему не поспевает за нуждами украинской армии.
На самом деле ключевой вопрос заключается в том, как готовилась Украина и как готовились страны НАТО к российской агрессии, поскольку западные разведки знали о том, что Путин собирается напасть на Украину как минимум с октября 2021 года. Вопрос выделения Украине современных образцов оружия стопорился в значительной мере из-за нерешительности многих стран, в первую очередь Германии и Франции, которые стопорили, как мы помним, поставки из других стран. Достаточно вспомнить то, что правительство Германии запрещало, например, правительству Эстонии поставлять гаубицы немецкого производства или бронетранспортеры немецкого производства, которые Литва хотела передать Украине. Поэтому в значительной мере западное правительство конкретных стран, еще раз повторю, в первую очередь Германии и Франции, приложили руку к тому, чтобы Украина своевременно не получила необходимых образцов вооружений. В то же время мы получали заранее, еще до начала этой войны, достаточно большие объемы помощи, в первую очередь противотанковые ракеты американского производства, британского производства. Речь идет о Джевелинах и НЛО, речь идет о американских стингерах, которые нам предоставляли страны Балтии. Поэтому, ну скажем так, оружие никогда в достаточной мере не бывает. Я думаю, вам это подтвердит любой военный. Но Украина располагала, тем не менее, на момент российского вторжения достаточно серьезным потенциалом, что подтверждает огромные российские потери в первые дни. Напомним, первая неделя, согласно официальным сводкам Генштаба, российские потери иногда достигали 2000 убитых в сутки. Особенно это касается вот первого острофазы попытки захвата Гостомельского аэропорта, который россияне традиционно называют Гостомельским. Вот. Но у них много таких ошибок. Они не понимают страну, с которой они воюют, это и не понимает народ, с которым воюет. Поэтому огромные потери России на первом этапе свидетельствуют все-таки, наверное, о том, что Украина располагала достаточным арсеналом для отражения этой агрессии.
Вы упомянули о Германии. Посол Украины в Германии после выступления Олафа Шольца, накануне на котором он заявил о помощи Украине, назвал это выступление большим разочарованием и горечью. В частности, это вызвано тем, что немецкий канцлер не упомянул о поставке тяжелых вооружений. Вместе с тем сказал, что будут противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы. В Киеве недавно не приняли Штайнмайера. Что происходит между Киевом и Берлином?
Ну, я считаю, на самом деле, что Украина должна следовать про своим прагматичным интересам. И как бы ни вели себя немецкие элиты, Украина не должна никоим образом прерывать диалог. Все-таки президент Штайнмайер признал свою вину, нужно сказать, и свою ответственность за то, что он позволил достроить «Северный поток-2» и публично принес извинения. Кстати, в отличие от бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель, которая ни в чем каяться пока не собирается. Германию сейчас сотрясает серия политических скандалов, связанных в первую очередь с тем, что немецкие журналисты обнаружили там разветвленную сеть российских агентов. Недавно под удар критики попала одна из членов партии социал-демократов Олафа Шольца, перспективный член партии, которую обвинили немецкие журналисты в том, что она напрямую отстаивала интересы «Газпрома» и делала это втайне, то есть нарушая немецкое законодательство. Что касается позиции официальной федерального правительства Шольца, она достаточно сильно и объективно критикуется сегодня парламентской оппозицией, представителями ХДС, ХСС и, в принципе, и за что. Но мы должны прекрасно отдавать себе отчет, что, в принципе, вмешательство во внутренние дела Германии противоречит нашим национальным интересам. И какой бы слабой или соглашательской позицией не выглядела Германия в отношении режима Путина, мы должны следовать своим прагматичным интересам. Позиция посла Мельника, в принципе, понятна. Он ее исповедовал еще до начала войны. Его за это критикует часть немецких СМИ, другая часть немецких СМИ его поддерживает. Мы должны понять, что посол не действует в отрыве от Министерства иностранных дел. Если он так себя ведет, значит, он получает соответствующие директивы и поддержку непосредственно из Киева. Я не хочу комментировать действия украинского посла. В любом случае,
а как в украинском обществе воспринимают шаги Берлина по поддержке Украины?
В целом, ну, нет такого, знаете, понятия, как воспринимают. То есть это, ну, достаточно будет субъективно. Я могу сказать так, что, в принципе,
то есть те же вопросы и остаются к немецким властям, которые высказывает публично посол Украины?
Ну, в целом, дискурс СМИ, который поддерживается, как мы понимаем, большинством населения, остро критичный в отношении позиции Германии. Очень сильно критикуется позиция федерального канцлера и ведущих немецких политиков, в частности, Шрёдера, который не проронил, кстати, ни одного слова, бывший федеральный канцлер в отношении войны. Критикуется Ангела Меркель и президент Германии, конечно. То есть, в целом, общество, ну, можно сказать, недовольно позицией Германии и очень сильно разочаровано тем, как Германия неохотно помогает Украине сейчас.
Господин Жданов, сейчас все внимание приковано и к последнему бастиону Мариуполя, металлургическому комбинату «Азовсталь», который под осадой, насколько мы понимаем, судя по последним новостям, то там остаются вместе с военными в подвалах завода и несколько сот мирных жителей. С военной точки зрения, падение Мариуполя какое значение имеет для исхода этой войны?
Падение Мариуполя, это, конечно же, будет трагедия, но это не повлияет на ход самой войны. На сегодняшний день Мариуполь, в принципе, свою основную задачу выполнил, военную задачу. Он оттягивал все это время, каждый день противостояния или стойкости Мариуполя, он оттягивал на себя часть сил и средств российских войск с южного направления на Донбассе, зоны операции объединенных сил. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что ничего не вечно, и без внешней помощи и поддержки вечно удерживать этот город было невозможно. Поэтому мы очень хотим, чтобы он дождался. Возможность разблокировки может появиться после исхода сражения на Донбассе. И тогда, я думаю, одним из первых будет заданий генерального штаба постараться разблокировать этот город. Но на пока, к сожалению, городу остается только сражаться. И, кстати, президент Зеленский дал право выбора защитникам Мариуполя либо продолжать сопротивление, либо сдаться, сложить оружие.
Они не воспользовались последней, насколько я понимаю, возможностью и не собираются сдаваться.
Да, они не собираются. Ну, а там особенность. Дело в том, что сегодня политика в Российской Федерации: видишь украинца — убей украинца. Поэтому нет ни малейшего сомнения о том, что милости победителя абсолютно не будет. Там будет, наоборот, жестокая кровавая расправа, особенно над защитниками Мариуполя, потому что они столько держались. Они столько там сражаются, самые, чтобы вы понимали, самые элитные, самые боеспособные части российской армии. И они не могут взять город. У них там злость закипает через край.
Действительно, защитники Мариуполя, наверное, с пантеоном героев украинских, они, наверное, можно сказать, в этом ряду. И тем не менее, взятие Мариуполя облегчает российским войскам захват южных регионов Украины? Или Одесса, например? Отрезание страны от моря?
Нет, про Одессу я бы вообще сегодня речь не вел. Почему? Потому что там есть еще на пути Николаев, есть еще Вознесенск, есть речка Южный Буг. А у российской армии сегодня нету сил и средств для выполнения такой глубинной задачи. Это стратегическая задача. На глубину более 500 километров совершить продвижение с боевыми действиями. Российская армия уже сегодня не способна выполнять такие задачи. Поэтому, в принципе, на состояние дел даже на южном направлении для падения города Мариуполя особо не окажет влияния. Его, в принципе, можно было оставить в осаде, и если Россия там пытается как-то удержать коридор в Крым сухопутный, то они могли его спокойно обойти и не штурмовать такими усилиями и такой ценой. Ну, это исключительно имперские амбиции, приказ взять любой ценой. Как когда-то пел Владимир Высоцкий, нам говорили, нужна высота и не жалеть патронов. Ну, такой стиль войны у российской армии.
В таком случае, насколько затяжной она может быть, и в чем главный риск сегодня тогда со стороны России?
В принципе, главный риск со стороны России, это, я бы сказал, они не жалеют людей. Вот что. Причем своих, в первую очередь. Неважно, сколько солдат
погибнет. Завалить пушечным мясом?
Да, важно просто выполнить приказ. Ну, у нас, вот, чтобы вы понимали, на Донбассе происходит, они атакуют по 7-10 атак за сутки, так они даже между атаками не убирают тела своих убитых солдат. Они идут по телам в следующую атаку. Такова картина. Приказ взять любой ценой. Что касается затяжного характера, то нет, я с вами не соглашусь, потому что для того, чтобы собрать третью волну для наступления, вот теперь российской армии понадобится большущая оперативная пауза. Во-первых, личный состав они смогут собрать не раньше, чем через 3-6 месяцев, а с техникой будет вообще огромная проблема, потому что модернизированных образцов техники практически в вооруженных силах России не осталось. Действующих военнослужащих по воинским частям остались в каждой части там по пару десятков человек. Они все отправили сюда, все, что было возможно и невозможно.
В таком случае, господин Березовец, скажите, пожалуйста, впереди 9 мая, который многие с тревогой ждут наступления этого дня, к этому Дню Победы, который традиционно отмечают в России с размахом. Владимиру Путину наверняка нужна некая победа. Вся эта операция, так называемая, специальная, затевалась под лозунгами некой денацификации и так далее. Как, на ваш взгляд, она будет выглядеть? Что Владимир Путин предъявит российскому обществу к 9 мая как успех?
Все уже, мне кажется, в мире поняли, что денацификацию точно нужно будет проводить на территории Российской Федерации, потому что такого количества калиброванных фашистов и нацистов, которых сегодня демонстрирует политическая сцена путинского рейха, наверное, невозможно найти. Но вот я только напомню свежее заявление. Дмитрий Медведев, бывший российский президент, ныне замглавы Совета Безопасности, предложил убивать и не брать в плен всех иностранцев, которые воюют на стороне Украины. Депутат Государственной Думы от ЛДПР, которого зовут Сергей Леонов, сегодня предложил брать кровь украинских военнопленных и отправлять ее для российских военных. Но это, знаете, абсолютно в духе доктора Менгеля. Поэтому параллели с Третьим рейхом не то что очевидны, они просто бьют фактически наотмашь. Поэтому с этой точки зрения проведение вот этого нацистского шабаша, который они именуют Днем Победы 9 мая, оно требует хотя бы любой минимальной победы. Владимир Путин, как искренний последователь двух самых кровавых диктаторов 20 века, Иосифа Сталина и Гитлера, очевидно, будет пытаться, как в известном советском кинофильме «Белорусский вокзал», а нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Иными словами, он будет готов положить только сколько нужно будет жизни российских военнослужащих, лишь бы добиться любого минимального прогресса в ходе этой войны. Под это могут попасть взятие Мариуполя, которое, как в принципе сказал Олег Жданов, мнению которого я доверяю, но очевидно случится до 9 мая. Это может быть захват какого-нибудь одного из ключевых городов на территории Донбасса. Северодонецка или Краматорска. Иными словами, неважно что. Нужно что-то сравнять с землей, что-то захватить, что-то представить в качестве собственной победы. Сколько за это умрет русских мальчиков, причем даже не контрактников, а призывников, его совершенно в данном случае не интересует. И знаете, самое ужасное? Российское общество полностью примет в большинстве своем подобный выбор своего фюрера, потому что их точно так же, одурманенных угаром пропаганды, сейчас интересует победа, за ценой, на которую они практически постоять не готовы.
Гостями «Некруглого стола» у Наны Плиевой были украинский военный эксперт Олег Жданов и политолог Тарас Березовец. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Ранее сообщалось, что Козак принял Алана Гаглоева, лидера партии НХАС, обогнавшего действующего президента Бибилова в первом туре президентских выборов на 3,5%. По итогам встречи отмечалось, что российская сторона примет любой выбор народа Южной Осетии. Конец цитаты. Бибилов и Козак, по информации РИА Новости, обсудили актуальные проблемы российско-юго-осетинского взаимодействия, в том числе соглашение о повышении зарплат юго-осетинским бюджетникам и силовикам. Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти 37-летнего Инала Кортиева. Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы. У него остались двое детей. По неподтвержденной информации, Кортиев был убит в Мариуполе. Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бисаев и Руслан Казиев. Как накануне отмечало «Эхо Кавказа», отношение к этим смертям в юго-осетинском обществе неоднозначное. Одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации». Многие жители Южной Осетии критикуют бывшего и действующего президента в самопровозглашенной республике за отправку соотечественников на войну. Действующий президент Анатолий Бибилов продолжает отрицать свою роль. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего непосредственного начальства. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело против экс-министра культуры Гудиса Агрба. Ее обвиняют в хищении имущества Министерства культуры в особо крупном размере путем присвоения растраты. Агрба задержан, сообщили в прокуратуре. По версии органа предварительного расследования, в начале 2021 года Агрба вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Надиром Джинал с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных Министерству культуры, на приобретение оборудования. В частности, в договоре о поставках светового оборудования была указана завышенная стоимость в размере 8 миллионов рублей. Кроме того, был заключен договор о поставке звукового оборудования. По информации ведомства, Надир Джинал обналичил перечисленные в расчетный счет денежные средства в размере 10 миллионов рублей и передал министру. Индия возобновила экспорт в Россию через грузинские порты, пишет газета The Economist Times со ссылкой на осведомленные источники. По сведениям издания, на прошлой неделе в Российскую Федерацию были отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. Экспорт был приостановлен на фоне западных санкций. Сделки с российской стороны обслуживают Сбербанк и Альфа-банк с индийской Банк оф Махараштра. Как пишет газета, платежи в максимально возможном объеме проводятся в рублях и рупиях, в некоторых банках также и в евро. Россия импортирует 43-45 миллионов килограмм индийского чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке, отмечает издание. За прошедшие сутки в Грузии ни один пациент не скончался от COVID-19. Нулевой показатель смертности фиксируется в апреле уже во второй раз.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В НАТО на фоне российской интервенции в Украине намерены увеличить помощь Грузии. По словам прибывшего сегодня в Тбилиси Джеймса Апатурая, заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности, основной упор делается на кибер- и энергобезопасность. Высокопоставленные чиновники НАТО за закрытыми дверями встретились с членами парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности, а также представителями Минобороны и других профильных госструктур. С подробностями Мзия Парисишвили.
Правительства стран НАТО решили, что Грузии нужно увеличить помощь, потому я здесь, сказал Джеймс Апатурай журналистам после своего доклада на заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Грузии хорошо помнят его по работе спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе. Сегодня он заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вызовам безопасности. Апатурай назвал сферы, на которые будет направлено основное внимание с учетом российской интервенции в Украину, которая, по его словам, надолго изменила карту безопасности мира. Война в Украине создает дополнительные угрозы другим странам, в том числе Грузии, в сферах кибербезопасности, энергетики и других. Эти вопросы обсуждались в начале марта на министериале НАТО, и тогда же было решено оказать дополнительную помощь странам, находящимся в зоне исходящих от России угроз, в том числе Грузии. У нас есть идеи, как это сделать. Постучав по своему блокноту, с улыбкой сказал Джеймс Апатурай, кратко перечислив вопросы, которые он затронул в ходе часового доклада в грузинском парламенте. Это вопросы кибербезопасности, гибридной и энергетической безопасности, а также гибридных атак и скоординированной дезинформации.
Что касается энергетической безопасности, роль Грузии в энергообеспечении Европы возросла, поскольку европейские страны приостанавливают поставку энергоносителей из России. Мы обсуждали очень важный вопрос защиты грузинской инфраструктуры, энергетики от кибератак, физических нападений, и в связи с этим мы намерены конкретно сотрудничать в этом году. К мадридскому саммиту, на котором страны НАТО, как мы ожидаем, еще раз подтвердят, что двери организации открыты для Грузии, появятся конкретные идеи, чтобы сделать больше для поддержки Грузии.
Пришлось Апатураю ответить и на давно привычный вопрос, что должна сделать Грузия, чтобы в эти двери смогла войти. Брюсселю очень важно слышать о том, что в Грузии на всех уровнях поддерживают вхождение страны в НАТО, сказал Джеймс Апатурай.
Но в НАТО также хотят видеть продолжение реформ. Мы хотим видеть менее поляризованную политическую атмосферу. Хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий. Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительство государств-членов НАТО относятся к этому с осторожностью.
Чиновник из НАТО отказался комментировать неприсоединение Грузии к санкциям против России. Джеймс Апатурай отметил, что НАТО – это не та организация, которая участвует в организации санкций. Он обратил внимание на нелегкое положение Грузии, но в то же время, по словам Апатурай, лидеры НАТО хотят видеть, что страны-единомышленники делают все возможное, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Москву. В свою очередь, глава комитета по вопросам обороны и безопасности Иракли Берая акцентировал внимание на вопросах безопасности Черноморского региона и расширения НАТО.
Когда Российская Федерация ведет одну из жесточайших войн в истории человечества против нашего стратегического партнера, суверенного европейского государства, особое значение приобретает усиление мер международной безопасности, особенно в Черноморском регионе. И неотложной необходимостью представляется расширение альянса и интеграция Грузии в него.
Оппозиционные депутаты отмечали важность визита заместителя помощника генсека НАТО в преддверии мадридского саммита в июне, говорит депутат стратегии Агмашенебели, бывший замглавы совбеза Теона Акубардия.
С одной стороны, это политическое послание о том, что НАТО углубляет партнерство с Грузией. И второе, на фоне российской агрессии в Украине, оказание помощи Грузии, в том числе в критически важном для страны направлении в сфере кибербезопасности. Не раз были кибернападения на Грузию со стороны России. Этот визит – очередное проявление того, что НАТО заботится об обороноспособности и безопасности Грузии. При этом оппоненты власти не забывали напоминать о том, что на фоне поддержки западных партнеров грузинские власти должны больше соответствовать стандартам НАТО не только военной части, но и политической. С этой точки зрения в адрес правительства грузинской мечты много нареканий. Пожелания Апатурая о том, что в Брюсселе желают видеть сотрудничество власти и оппозиции, остаются до сих пор недосягаемой мечтой для грузинских политических сил. С начала войны в Украине сегодня был, пожалуй, первый случай, и то благодаря гостю из НАТО, когда депутаты партии власти и оппозиции собрались вместе на комитетском слушании по вопросам безопасности. Грузинская мечта в таких инициативах оппозиции не видит смысла. Закрыто для таких обсуждений и Минобороны, куда после парламента направился Джеймс Апатурай. Там уже заявлений для СМИ не было. В краткой информации Минобороны Грузии отмечается, что зампомощника генсека НАТО положительно оценил реформы, проводимые министерством, в том числе в сфере кибербезопасности, и что в этом направлении также углубляется сотрудничество между Грузией и Альянсом. Однодневным визитом Джеймса Апатурая не ограничивается дипломатическая активность Грузии накануне и после Пасхи. Апатурай сегодня сообщил, что на следующей неделе в Грузию приедет спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина. А на этой неделе в Тбилиси ждут делегацию американских сенаторов во главе с демократом Крисом Кунсом. Ожидается, что в отличие от дипломатов НАТО, американские сенаторы предельно ясно выскажутся о том, что они думают о неприсоединении грузинских властей к западным санкциям против России и по другим актуальным вопросам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В связи с плохим самочувствием находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня на заседании суда не смог объявить конкретный план протестов, которые должны вынудить власть провести внеочередные выборы. Тем не менее, и власти, и оппозиция обсудили перспективы очередных акций протеста, анонсированных нацдвижением. Их выслушал Иракли Орагвелидзе.
На сегодняшнем судебном заседании Михаил Саакашвили почувствовал себя плохо в самом начале выступления. После непродолжительной паузы экс-президент вернулся в зал, сделав несколько заслуживающих внимания заявлений.
Над Грузией нависла серьезная опасность, как и в Украине открылись сотни офисов пророссийских партий, и они нужны не для выборов, а для легитимации вторжения. Но Украина разрушила их. Однако народ Грузии должен рассчитывать не только на победу Украины, но и самостоятельно должен защитить свое достоинство. Сегодня нам нужна демонстрация единства, нужны перемены. И никакая сила не сможет противостоять людям, если 200 тысяч человек, взявшись за руки, собираются вместе. Сейчас появляется исторический шанс, окно возможностей для восстановления целостности и стремительного развития Грузии, но оно скоро захлопнется. Сегодня мы зашли в тупик. Мы должны продолжить историю Грузии. Нам не нужен конформизм и отступление перед лицом угрозы. Все лежит на поверхности. Украина выигрывает, Россия проигрывает. Грузию следует выводить из тупика.
Да чем разговор делать? Сократилась история.
Нацдвижение признают, что ухудшение здоровья Саакашвили не позволило принять конкретный план действий. Член политсовета партии Роман Гуцеридзе, комментируя планы нацдвижения относительно досрочных выборов, отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня, и как требование оппозиции будет выполнено, будет зависеть от отношения граждан и работы оппозиции.
Чем скорее это правительство уйдет от власти, тем лучше будет для страны и каждого гражданина. Досрочные выборы – это одна из форм мирной смены власти, и это требование всей оппозиции. То, что внеочередные выборы стоят на повестке дня оппозиции, не новость.
Однако некоторые лидеры нацдвижения рассматривают заявление Саакашвили как призыв к конкретным действиям. По словам Левана Хабиашвили, в случае консолидированного протеста крах пророссийской власти грузинской мечты неизбежен.
Сейчас не время для причитаний и паники. Мы должны мобилизоваться и служить одной конкретной цели – положить конец российской партии в Грузии. На Руставели мы должны собирать не 10-15 тысяч, а не менее 200 тысяч человек, что обеспечит конец российской партии. Это сродни референдуму, и мы должны совместно с гражданским обществом и оппозицией принять согласованное решение.
Заявил депутат. В свою очередь, в парламентской оппозиции с прохладцей отнеслись к новым планам главной оппозиционной силы.
Я ни с кем не консультировалась и не слышала, чтобы с нами вели переговоры по этому вопросу. Смена правительства важна и необходима. Двух мнений нет. И у значительной части граждан есть наказ по смещению власти. Но какими путями это возможно достичь? Как оппозиция придет к этому, для этого требуется серьезное политическое обсуждение.
Заявила Анна Нацлюшвили, член парламентской политической группы «Лело партнерство для Грузии». Вахтанг Мегрелишвили, член парламентской политической группы «Гирчи», считает, что планы по насильственному смещению власти нереалистичны.
Акции протеста ни к чему не приводят, и в этом сторонники ЕНД убеждались не раз. Это их извечная проблема – ставить такие нереалистичные планы, трубить о них в СМИ, но эта история столько раз проваливалась, что я надеюсь, что даже сами сторонники национального движения сомневаются в их реальности.
Заявил депутат. Партии власти убеждены, что любые попытки захвата власти, особенно на фоне напряженной геополитической обстановки, обречены на неудачу. Член фракции «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури напомнил ЕНД, что деструктивные действия не приносят оппозиции ощутимого успеха.
Им нечего предложить обществу, кроме как в режиме искусственного дыхания объявить о каких-то акциях. Митинги не принесли им никаких результатов, а во-вторых, эти митинги всегда ограничиваются несколькими сотнями человек, и они должны понимать, что сегодня в повестке дня общества Грузии нет места митингам и беспорядкам.
Заявил депутат. Сегодняшнее состояние Саакашвили вызвало тревогу среди его сторонников. По его признанию, последние дни он практически не может принимать пищу, из-за чего потерял около 12 килограммов и не в состоянии самостоятельно передвигаться. По словам матери бывшего президента Гиули Аласания, соответствующий запрос на проведение лечения поступил из Польши, однако власти Грузии никак не отреагировали на него. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К новостям из Сухуми. Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении экс-министра культуры Гудисы Агрба. Его обвиняют в хищении имущества веренного ему ведомства в особо крупном размере. Агрба задержан в течение 72 часов. Сухумский городской суд должен избрать ему меру пресечения. С подробностями Елена Заводская.
Генеральная прокуратура Абхазии информирует о том, что на бывшего министра культуры Гудису Агрба возбуждено уголовное дело по результатам оперативно-розыскной деятельности, которые поступили из службы государственной безопасности по двум фактам хищения имущества Министерства культуры путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Уголовное дело возбуждено также в отношении Надира Джинал, которого подозревают в соучастии при совершении этих преступлений. О сути предъявленных экс-министру обвинений «Эхо Кавказа» проинформировала помощник генерального прокурора по связям с общественностью и средствами массовой информации Рада Сангулия.
По версии органа предварительного расследования, в начале 2021 года министр культуры Республики Абхазия Агрба Гудиса Эдуардович с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных Министерству культуры Республики Абхазия на приобретение оборудования, вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Джинал Надиром Ривазовичем и 2 апреля 2021 года заключил с ним договор поставки светового оборудования, заведомо подготовив спецификацию на сумму 3 миллионов рублей. Указал по предварительной договоренности завышенную стоимость в размере 8 миллионов рублей. Перечисленные на расчетный счет индивидуального предпринимателя Джинал денежные средства в размере 4 300 000 рублей были обналичены последними и переданы Агрба, который обратил их в свою собственность.
Она также сообщила, что в материалах дела фигурирует еще один факт хищения, осуществленный по аналогичной схеме.
Он же Агрба в лице министра культуры Республики Абхазия 5 мая 2021 года заключил договор поставки звукового оборудования с индивидуальным предпринимателем Джинал, достоверно зная фактическую стоимость указанного спецификации товара в сумме 6 334 350 рублей, указал в договоре завышенную стоимость в размере 19 900 000 рублей. Действуя по предварительной договоренности, Джинал, перечисленные на его расчетный счет денежные средства по договору, обналичил в кассе банка в размере 10 000 000 рублей и передал министру Агрба, который также обратил их в свою собственность. В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры Республики Абхазия Агрба и пособника Джинал Министерства культуры Республики Абхазия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 300 000 рублей.
Гудиса Агрба задержан в качестве подозреваемого, и в течение 72 часов Сухумский городской суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат экс-министра Тимур Табагу от комментариев отказался. Гудиса Агрба указом президента Аслана Бжания был назначен министром культуры 5 июня 2020 года. 9 февраля этого года указом президента он освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. С 6 апреля этого года новым министром культуры назначен бывший министр иностранных дел Даурковы. Гудиса Агрба 38 лет. Он уроженец Ткварчала, выпускник Абхазского госуниверситета по специальности истории и права. Был сотрудником отдела геополитики Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Работал в администрации президента. Был заместителем председателя Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту. До своего назначения министром занимался предпринимательской деятельностью. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В программе обзор Юга осетинской прессы. С ним из Цхинвали Зарина Санакоева.
Блогер Алан Парастаев комментирует заявление Анатолия Бибилова, сделанное им после окончания первого тура президентских выборов в Южной Осетии. Парастаев пытается понять, что имел в виду Бибилов, когда назвал себя и своего соперника во втором туре Алана Гаглоева носителями двух идеологий. Причем уверенно заявив, что мы, то есть электорат, должны знать, о каких идеологиях идет речь, и мало того, исходя из этих знаний, сделать выбор. О каких, Анатолий, знаниях идет речь? Так нельзя, господин президент, со своими гражданами. У меня комплекс моментально появился от того, что я, оказывается, не знаю идеологию моего президента. Все знают, а я тут сижу, пишу про него, а по идеологической части не бум-бум. Хорошо, второй кандидат Алан Гаглоев слегка снял с меня комплекс политидеологического незнайки и честно признался, что тоже не имеет представления, что конкретно имел в виду Анатолий Ильич. Фу, подумал я, теперь нас двое, иронизирует блогер. Позже Гаглоев предположил, что он стоит на идеологии соблюдения законности, а Бибилов, соответственно, апологет насаждения беззакония. Да, у Ильича случались промахи с законом. Даже чаще случались, чем не случались, размышляет блогер. Другое предположение, что же все-таки имел в виду Бибилов, заключается в отношении к проведению референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Но и здесь, по заявлениям Алана Гаглоева, идеологических разногласий нет, как нет их и в югостинском обществе. Но и я, и Алан Гаглоев считаем, что проведение референдума, как и последующее за ним непосредственное вхождение, должно быть своевременно для нашего стратегического партнера Российской Федерации, а не осложнять и без того сложное ее сегодняшнее положение, пишет Парастаев. Социальная сеть Facebook остается главной ареной обсуждения политических процессов в республике. Алла Джоева, избранная в 2011 году президентом Южной Осетии, пишет на своей странице: «Я не верю Бибилову, к тому у меня много оснований». оснований, а также публикует перечень вопросов к защитникам действующего президента. Вот некоторые из них. Покажите этому народу, о котором так печетесь, акт Счетной палаты Российской Федерации. Обнародуйте списки выданных паспортов, чтобы мы могли сами убедиться в вашей правоте. Откройте списки выданного наградного оружия, чтобы народ знал своих героев. Выскажите свою точку зрения относительно изуверского убийства Джабиева. Объясните народу, почему орденоносец Кабисов Георгий до сих пор сидит в тюрьме, а грабители-акулы гуляют на свободе. Если можете, растолкуйте, почему молодой, действительно героический человек, на чьи похороны вы с помпой пришли, не имел возможности быть и жить на своей родине. Далее она пишет: «Нежелание ответить ни на один из вопросов приводит меня к ужасной мысли. Вы разрушаете государственность, во имя которой погибли лучшие из нас. И никакие референдумы, которыми вы камуфлируете преступные деяния, не убедят меня в вашей правоте». Страница Ирон Бонварнон комментирует анонсированные Анатолием Бибиловым кадровые перестановки. Автор обращается к президенту. «Кого ты уволишь сейчас и зачем? Советника Джагаева? Министра Лалиеву? Дашь указание завести уголовное дело на Ананьева спустя почти 2 года после того, как убили Инала Джабиева? Или, может, сейчас начнется борьба пчел против меда, то есть Бибилова против коррупции, и уволят пару глав комитетов, ГУПов или министров, начинающих переобуваться?» Также автор текста напоминает, что срок полномочий президента истекает 21 апреля. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахинвал.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы. В последние дни распространение коронавирусной инфекции в Абхазии сошло почти на нет. В больницах самопровозглашенной республики сегодня оставалось всего 2 ковидных пациента. Но расслабляться не стоит, считают медики. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, 19 апреля, поздно вечером, оперативный штаб по защите населения от COVID-19 сообщил, что из 49 протестированных в Абхазии подтвержден всего 1 случай коронавирусной инфекции. В Сухумской инфекционной больнице, Гагарской и Ачимчирской ЦРБ уже нет пациентов с диагнозом коронавирус. По одному пациенту осталось в Гудаутской и Ткварчальской ЦРБ. А на прошлой неделе, 13 апреля, президент республики Аслан Бжания подписал распоряжение, которым отменяются ранее действовавшие антиковидные ограничительные меры, в том числе запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Вместе с тем, уполномоченным органам предписано и впредь контролировать соблюдение утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. За последние недели в Абхазии, как и в соседних странах, распространение инфекции почти сошло на нет. «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, и у нас состоялась такая беседа. Можно поздравить нас с окончанием пандемии или еще все-таки нет?
Полностью окончание будет тогда, когда на всем земном шаре привьется каждый первый, даже не второй, каждый первый. Ввиду того, что вирус настолько быстро мутирует, гарантировать, что мы избавились от ковида, не могу.
А вот видите, как все обсуждают, что Жириновский 7 или 8 раз прививался, и все равно это его не уберегло.
Скажите, пожалуйста, вы знаете состояние здоровья Жириновского на момент заболевания коронавирусной инфекцией? Вы знаете, что у него были заболевания, несовместимые с жизнью? Он лечился обычно в Израиле, никому не докладывал о своем состоянии.
Вот я, когда началась эта пандемия, посмотрел историю вообще мировую, ну, все известные такие пандемии ужасные, они обычно 2 года длились. Вот поэтому, может быть, это тоже все-таки близится к завершению.
Какая-то прослойка, естественно, в Европе очень сильная была вакцинация в Израиле очень сильная прошла вакцинация, в Штатах вакцинация прошла хорошо. Ну, Китай вообще поголовная вакцинация была. Хотя, видите, сейчас новый штамм, который Омикрон Стелс, и они опять закрывают города, они опять делают локдауны. Ну и мы там же будем, если вдруг нам сюда привезут какие-то другие штаммы.
Ясно. В общем, расслабляться нельзя.
Не стоит. Я имею в виду, что нужно обязательно, когда вы посещаете массовые какие-то мероприятия в помещениях, где много людей, иммунный статус которых вы не знаете, естественно, нужно одевать маску и, естественно, дистанцироваться. Вот все наши абхазские обнимания, подход близко, там, целование. Я прошу вас пока что отложить. Здороваться мы, конечно, уже можем, но в то же время, естественно, потом эту руку надо будет помыть.
Вот говорят, Маяковский так делал всегда. И вот у него такая привычка была мыть руки, с кем бы ни поздоровался.
Все правильно, молодец.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.